Он смотрел как-то мимо меня, в угол комнаты, словно побаивался меня.
«Опасность, исходящая от тебя, — сказал он наконец, — представляется мне большей, чем твоя ценность как свидетеля».
«Вы обещали маркизе, — напомнил я. У меня все внутри дрожало.
«Я?
Вы дали слово?»
«Я его дал. Я и возьму обратно».
«Вы изумительно говорите по-русски», — сказал я спонсору. Тот не смог сдержать знак улыбки.
«Не бойся», — сказал он. «Я тебя ликвидирую так, что ты этого не заметишь. И никто этого не заметит. Так что не беспокойся».
«А нельзя обойтись без таких мер?» — спросил я.
«Иди спать», — отмахнулся от меня спонсор. «Я страшно устал и недоволен. Может быть, правы те, кто выступает за полную ликвидацию человеческой расы».
«А есть и такие?»
«Разумеется. Это гигиенично. Это решает все экологические проблемы на Земле».
«Зачем? Чтобы жить на Земле вместо нас?»
«В конечном итоге всегда побеждает сильнейший».
«Неужели некому за нас заступиться?»
«Заступаться? Откуда ты слышал о заступниках?»
«Я не слышал».
«Люди лживы. Ты один из самых изощренных лжецов вашей породы. Вы недостойны того, чтобы коптить небо».
«Вы сердитесь? Вы испугались меня?»
«Что?» «Уходи. Не то разорву тебя своими руками».
Я ушел. Он, конечно, не станет меня убивать собственными руками, но в голосе его звучала смертельная для меня угроза. Спонсор был рационален. Я стал опасен, потому что подслушал их секретный разговор и имел глупость в этом признаться. Теперь спонсор должен опасаться, что я сообщу об этом разговоре. С такими горькими мыслями я отправился к себе в бокс. Темнело. Но небо было уже весенним, ожившим, по нему текли облака. От леса несло холодом, там в чаще еще скрывались лепешки снега. Первые звезды уже разгорались на восточной стороне неба. Я остановился и стал смотреть на небо, охваченный неожиданным и непонятным самому себе ощущением счастья, слияния с этим миром. И от этого наваждения звуки питомника, доносившиеся до меня, показались мне звуками настоящей земли. Голоса уродцев, созданных на потеху спонсоров, веселой музыкой обыкновенных детских игр. Клокотание вентилятора вытяжки из лаборатории генных инженеров, перестуком колес далекого поезда. Низкие звуки голоса спонсорши Фуйки, отчитывающей повариху за неучтенную тарелку, криком совы в густой чаще. Карканье ворон. Впрочем, это было именно карканье ворон, и ничем иным оно показаться не могло. Я огляделся. Далеко сзади появился квадрат света. В нем обозначился силуэт спонсора Синико, который потопал к генетикам. Как всегда, вечером он проверяет, что они сделали за день. Поэтому-то лаборатория так велика. Она построена по масштабу спонсоров, чтобы проверяющий всегда мог нагрянуть и проверить, чем занимаются там люди. Вспыхнули прожектора на вышках вокруг питомника. Они зажигались автоматически, когда темнело. Я знал, что на вышках дежурят милиционеры. И вдруг со злорадством подумал: ведь и вас, голубчики, ликвидируют. И, может, раньше других. Вспомните стадион. Тот, где я убил спонсора. Честное слово, я не жестокое существо и даже никогда не таскал кошек за хвосты. Я столько лет прожил в покорном мире, которым правили спонсоры, не подозревая, что они вовсе не благодетели, а грабители и убийцы. Но даже когда я увидел правду, во мне не возникло желания убивать. Ну, как можно убить просвещенного и разумного господина Синнику, который, многим рискуя, скрывает меня в питомнике? Мне стало холодно. Я пошел к себе в бокс. Мои больные, которым стало лучше, они днем уже вылезали погреться на солнышке, сидели, накрывшись одним одеялом, и что-то пели. При виде меня они смутились и замолчали. Я знал, что петь запрещено, но сказал: «Вы пойте, не обращайте на меня внимания». Но они уже не стали петь. Я сказал им, что мне не холодно, и уселся рядом с ними. Странное счастливое чувство, владевшее мною на улице, так и не покинуло меня. Я с умилением глядел на мой госпиталь. Вот Арсений, подводный мальчик, кореглазый, всегда веселый. Он привязался ко мне как к старшему брату, и я видел, как он оскалился, когда мне что-то стало выговаривать госпожа Фуйке. Рядом с ним, сложившись втрое или вчетверо, сидит Леонора, невероятно длинная девица, основное качество которой — стеснительность. Она стесняется своего роста, своей худобы, своих глаз, своих рук. Она стесняется жить на свете. Иногда малыши дразнят ее. Она терпит. Ее жизнь — наказание. И я не думаю, что она протянет здесь долго, если ее не отправят в баскетбольную команду, где вокруг нее будут такие же жерди. Третье существо — самое милое и самое изуродованное из троих. Маруся, птичка. Ее изготовляли по спецзаказу какой-то знатной семьи, у которой раньше жил попугай. Поэтому голову Маруси покрывают не волосы, а белые перья, а тельце покрыто пухом. Есть у Маруси и крылышки, но они маленькие, и она не умеет летать. «Скоро будет лето?» — спросила Маруся. «Через месяц», — сказал я. «Скорее бы прошел этот проклятый месяц», — сказала Маруся. Несмотря на то, что ей всего 4 года, Маруся умница и порой выдает многозначительные и не совсем понятные для окружающих сентенции. Еще на прошлой неделе, когда все трое лежали у меня в жару, кашляя и чихая, я обещал им, что как только наступит лето, я уговорю спонсоршу Фуйке отпустить нас в лес. Мы пойдем далеко-далеко и будем собирать цветы и ягоды. Теперь мои подопечные жили ожиданием праздника. Я смотрел на них с радостью и не видел их уродства. И в то же время я знал, что они обречены быть игрушками существ, не имеющих ни права, ни совести калечить людей. И самое ужасное то, что они калечат и убивают не от злости, не от садизма натуры, а потому что так положено, так выгодно, так удобно. Подобно тому, как мы, люди, выводили породы собак. Недавно я разговаривал с Людмилой, с которой мы постепенно сблизились и стали доверять друг другу, и спросил ее, насколько в силах современная биотехника вернуть малышей в нормальное состояние. Людмила развела руками и ответила, что шансов очень мало. Для того, чтобы заложить в клетке определенные изменения, достаточно земных лабораторий. Но переменить облик и внутреннее строение существ, уже созданных и выросших, для этого нужна технология, о которой мы не можем мечтать. «А спонсоры?» — спросил я. «Вряд ли», — сказала Людмила. «Спонсоры используют чужие достижения, и не только земные». «Ничего», — сказал я сам себе. «Мы выгоним этих спонсоров, и тогда починим вас, ребятишки. Именно тот момент я могу воссоздать в памяти. И тишину в боксе, и дыхание детей, и собственное состояние. Тогда я и понял, что в моей жизни есть цель выгнать с земли этих спонсоров. Потому что если я этого не сделаю, они постепенно уничтожат всех людей, а если даже не уничтожат, то превратят в любимцев и рабов. Я не знал, как это сделать. Но я был уверен, что судьба выбрала для этой цели именно меня. Я был уверен по оговоркам и намекам спонсоров, что на земле уже возникали восстания и заговоры против спонсоров. Но все они проваливались по двум причинам: или спонсоры успевали задушить восстание, или находился предатель. Второе случалось куда чаще. За столетия господства братьев по разуму люди научились продаваться и блаженно существовать, как свиньи на бойне, Их сейчас поведут резать, а они спешат насытиться или свести счеты.